Кладбищенский сторож. Один. Бумажного кораблика на могиле не было. Вернее, был, но не Петькин, а мой, старый. Тот, что я оставил здесь прошлой осенью. Он съежился, потемнел, серым комочком прятался в путанице прошлогодней и свежей травы. Вот и все. Как быть дальше, я не знал. Мама смотрела с эмалевого медальона как-то виновата и с печальной просьбой. «Ты уж постарайся, найди его». Я отвел глаза. Что я могу ответить? Что сделать? И все же я не уходил. Если и была хоть какая-то надежда найти след, зацепить ниточку поиска, то именно здесь, в этом печальном месте. Я стоял у заросшего холмика с серым камнем, словно ждал чего-то. Хотя, если подумать, чего было ждать-то? День выдался пасмурный, было полутемно. Кругом чаще из кустов сирени, бузины и шиповника. А над ней столетние березы и почти черные сосны. Оттуда сквозь листву иногда пробивался редкий дождик. Я, наконец, оглянулся и вспомнил, что недалеко за кустами каменный дом, где обитали парни, которые восстанавливали памятник. Может быть, они видели Петьку? Это была бы зацепка и новая надежда. Путаясь башмаками в плетях мышиного гороха, я пошел к тропинке, зашагал мимо кривых оградок и обелисков и услышал встречные шелестящие шаги. Из гущи рябин вышел на тропинку сутулый высокий дед в длинном одеянии, похожем на ветхий темно-серый халат. Косматостью дед напоминал Леонардо да Винчи. Только борода и светлые волосы не были ухожены, как у известного по портретам знаменитого итальянца. Возможно, это был один из тех бесприютных старцев, что жили в хибарах и склепах на заброшенных кладбищах. И, кстати, неплохо там устраивались. Я слышал о таких. В движениях старика, однако, не было свойственной нищему нарочитой робости. Он шел по-хозяйски. Подол его хламиды размашисто пригибал головки травы по краям тропинки. Я сделал шаг в сторону, чтобы пропустить старика. Он мельком, вроде бы безучастно, глянул на меня светло-серыми глазами с покрасневшими старческими веками и густыми прожилками на белках. Мы разошлись, но почти сразу шелест шагов позади меня стих.
«Постойте, сударь!»
Голос был негромкий, но сильный, густой, на таком глуховатом выдохе. Я обернулся. Дед, сутулясь, глядел на меня из-под кустистых бровей. Так смотрит строгий, но не злой и достаточно воспитанный сторож, повстречавший незваного посетителя в запертом саду. Впрочем, следующая его фраза прозвучала мягче.
«Мне показалось, что вы кого-то ищете».
Что мне было терять? И что скрывать? А тут вдруг какой-то проблеск. «Да», — отозвался я и вздрогнул от надрыва в собственном голосе. «Я ищу мальчика. Мы жили в Византийске, я уехал в дальнюю экспедицию, а он остался в интернате. Когда я вернулся, мне сказали, что он ушел из интерната и уехал сюда. Здесь у него родина. Но ни друзей, ни знакомых. И вот ищу».
«А давно он оказался в Старотополе?»
«Судя по всему, в начале июня». Старик подумал, глядя в сторону, пошевелил бровями. Сказал то ли мне, то ли себе, как-то отрешенно.
«С тех пор мальчиков привозили 4 раза.
«Куда привозили?» — выговорил я. Понял не все, но страхом обдало с головы до ног. Старик опять глянул мне в лицо.
«Вы же сами решили искать здесь. Но это на другом краю. Идемте».
Я послушно, с нехорошей слабостью и тоской двинулся за стариком. Кое-где по тропинкам, а порой и прямо через кусты. Не оборачиваясь, дед проговорил все так же глухо, с выдохом.
«В основном привозят мальчиков. Девочек было всего 6. А всего, начиная с января, 86 человек. Но вас ведь интересуют лишь те, что летом. Их было 44. Последние 9 в прошлый понедельник. Чаще всего привозят по понедельникам».
Это был какой-то жуткий сон. Бред. Мы шли, шли, а он говорил спокойно так. Наконец оказались мы у кривой кладбищенской изгороди. Здесь она была сложена из кирпича. Высокая, глухая. На голом месте, без кустов, с невысокой травой, тянулись длинные, редко поросшие валики глинистой земли. На них стояли палки с дощечками, редко и косо. Они похожи были на фанерные лопатки, какими в раннем детстве я разгребал снег.
«Вот»,
— старик остановился,
— «последний приют тех, у кого в жизни приюта не было. Да и жизни-то, можно сказать, почти не было».
Он что-то прошептал, перекрестился, взмахивая широким рукавом, и отошел, словно говоря: «Теперь смотрите сами». Я будто сквозь сонную серую пелену смотрел на некрашенные деревянные дощечки. На каждой был сверху нарисован черный крестик, а потом шли надписи. 18 мая 2048 года. Костик Стрельцов, 9 лет. Тим Караулов, 12 лет. Ян Красаускас, 8 лет. Андрей, 14 лет. Сережа, 5 лет. Щелчок, 10 лет. Мухомор, 11 лет. Неизвестный мальчик, около 13 лет. Неизвестный мальчик, около 11 лет. Неизвестный мальчик, около 14 лет. Завороженно, как в гипнозе, я переходил от таблички к табличке. От одной длинной могилы к другой. И осознанным чувством было лишь одно, перехватившее горло жуткое ожидание, что сейчас увижу Петя Викулов, 12 лет. Но имен было немного. Чаще неизвестный, неизвестный. А Петька, кому он здесь мог быть известен?
«Как имя вашего мальчика?» — спросил старик.
Он опять подошел и стоял сзади. «Петр... Петька. Петя Викулов».
«Нет здесь такого»,
— ласково сказал старик, и я ощутил мгновенную режущую благодарность. И за ласковость, и за это «нет». Но облегчение было секундным.
«Здесь же столько неизвестных, которым 12. Молитесь, чтобы не было его и среди них».
Я молился. Отчаянно, без слов, одной болью сердца. Но как узнать?
«Пойдемте ко мне, посмотрим».
«Что посмотрим?»
«Пойдемте, сударь, вам надо передохнуть. Вы же едва стоите, да и вымокли».
В самом деле... Сюда на площадку сыпался равномерный, ни крупный, ни мелкий, дождь. Я лишь сейчас заметил. Два.